Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Письма Сталину и Калинину. О нищете, об искании правды, о зажиленном банковском счете, о готовности взять в руки оружие. 80 и 90 лет спустя письма с просьбой разобраться, навести порядок, призвать государство к ответу, звучат все так же злободневно. Эти и другие темы в программе, которую ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 23 марта 99 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого.
Иосифу Виссарионовичу Сталину от батраков, бедняков, середняков, крестьян, а также членов профсоюза. Товарищ Сталин, вы уверены, что крестьяне и рабочие поддержат партию коммунизма-ленинизма? Нет, товарищ Сталин, мы члены профсоюза, потому что ни члену союза нет работы и службы, а тем паче, если не коммунист. Мы, крестьяне и рабочие, готовы взять оружие в руки и идти против ленинизма и коммунизма. Вы, товарищ Сталин, и все вожди партии – враги наши. Ленина мы сожжем, а вам выколем глаза. Ленин врал, вы тоже, что рабочие и крестьяне идут на поддержку партии. Врете, товарищи, врете. Все мы, бедняки и середняки крестьяне, идем против коммунизма и ленинизма. Рано или поздно мы вас пережжем или перебьем. Вот как мы идем вам на поддержку. Каждый готов убить коммунистов. Это самая грабительская и подлая партия. Долой коммунистов! Да здравствует власть беспартийных! Эта партия состоит из воров, арестантов, проституток, хулиганов и лентяев. Бродяга и лентяй Ленин брызгал слюной и кричал: «Фабрики и заводы рабочим, а землю крестьянам, долой налоги, долой контрибуцию! Не надо нам ваших тракторов, не надо и партии коммунистов и их правителей! Да здравствуют товарищи Троцкий, Зиновьев, Крупская и другие, кто вышел из партии воров!» Товарищи коммунисты, если мы победим, то вы будете пропадать с голоду. Потому вы и держитесь за власть Советов, что работать не можете. А языком болтать, рассказывать сказки вы можете. А потому вам нужна партия. Да таких доброжелателей коммунистов надо на огне жечь, как гривку Распутина. Долой коммунизм! Да восстанут все рабочие и крестьяне для избиения коммунистов и будут жечь на огне. И как они будут хорошо гореть в мартеновских печах. Вот где вам социализм, товарищи. Вождям выжгут глаза и будут водить на показ. Привет русского народа ворам-коммунистам. 1926 год, 26 декабря. Рабочий от крестьян Иван Осипов Лималов.
Товарищу Сталину, от члена РЛКСМ Носко Петрова Михаила Петровича, Новгородской губернии, Старорусского уезда, Славитинской волости и села. Товарищ Сталин, хотя наши некоторые коммунисты и считают тебя грубым, но я решил написать именно тебе, и надеюсь, вы поймете меня искренне, а не примете в зафантазера. Я, товарищ Сталин, крестьянин-бедняк. До 18 года жил в городе, а с 18 года в деревне занимался крестьянством. Читать и писать меня родители не учили, а в 20 году я подучился у учителя грамоте. В 22-м поступил в военную школу комсостава. Проучился год, по несовершеннолетию сократили. После этого до 25-го года занимался самообразованием и в том же году кончил одномесячные курсы учителей и в настоящее время работаю избачом. У меня есть некоторые способности играть на сцене, и я хочу подучиться этому делу. Но так как я не знаю, куда обратиться, то пишу к вам. Вы передайте туда, где заведуют киноактерами. Я первое время поступлю простым рабочим, а потом буду посещать кружки и буду присматриваться к делу. У меня к этому делу большая охота, и, будучи крестьянским парнем, сгораю от нетерпения. Вот так бы всю душу вложил бы. Какое непонятное влечение. Сам ехать так просто боюсь. Ведь никогда в Москве не был. И думаю, меня не поймут, что у меня есть сказать относительно моей души и моего влечения к этому делу. Я только чувствую, а вот написать не могу. Жду ответа. Носко Петров, 25 марта 26 года.
Секретарю ЦК ВКПБ. Уважаемый товарищ Сталин, 18 января я послал в ЦК ВКПБ письмо, в котором точно изложил свое материальное положение и классовую принадлежность, где просил разрешить мою пользу вопрос о тех сбережениях, которые положены в сберегательную кассу до войны. приложил и марку для ответа, но ответа не последовало по сей день. Живя в нужде, на полуголодном пайке, нуждающийся в стационарном лечении, не смеешь даже вспомнить о тех сбережениях, так горько добытых. Тебя кругом бьют в лоб. Где же искать прав человека, бедного труженика? От тебя требуют немало. Сам могу быть примером. В первом сельсовете был членом, и во вновь переизбранном тоже. Это даром. Кстати сказать, очень мало охотников даром работать». 5 лет состоял заседателем в нарсуде. Ходить приходилось за 7-10 верст. Здесь уже обещали плату все 5 лет, и только. Не буду вдаваться в рассуждения, какая кому от этого польза, но прямо скажу, для меня убыток. В то же время видишь автомобили, сытые лица, со вкусом одетые. Владыка-капитал шествует. А сам, ложась, кладешь штаны вместо подушки, что носишь, тем и укрываешься. Твое питание — хлеб да картошка. Как же при этом сердце не будет разрываться от такой несправедливости? Одному рай, а другому ад. Я не прошу, чтобы мне дали из милости чьё-то, я только прошу, чтобы мне мое вернули. Если вернули кулакам всевозможные подсобные предприятия, горожанам их дома на большую сумму и, в принципе, согласились платить долги заграничной буржуазии, то у меня с жалкими процентами тот капитал является ничем иным, как небольшой поддержкой». Максим Степанович Нечипаренко, 1 марта 1926 года, село Носачев, Волоклийского района Черкасского округа Украины.
Это письмо попало к Сталину, и он поручил ответить автору.
Гражданину Максиму Нечипаренко, в ответ на ваши письма от 18 января и 1 марта 1926 года по поводу вклада, внесенного вами в довоенное время в бывшую сберегательную кассу, Народный комиссариат финансов СССР сообщает, что вклады бывших сберегательных касс, независимо от времени их внесения, то есть до революции или при советской власти, выдавались свободно. Выплата вкладов производилась из расчета рубль за рубль, то есть по номиналу, так как никаких обязательств по страхованию вкладов от обесценивания вследствие падения рубля ни бывшие сберегательные кассы, ни финорганы не могли принять на себя. В интересах самих вкладчиков было поэтому озаботиться скорейшим получением обратно своих сбережений. Вкладчики, которые по каким-либо причинам воздержались от получения своих денег, обрекали оставшиеся невостребованными суммы на дальнейшее обесценение и в конечном результате оказались при совершенно обесценившихся сбережениях. Потери вкладчиков старых сберегательных касс вызваны таким образом обесцениванием прежних бумажных денег, и возместить эти потери в настоящее время не представляется возможным. Член коллегии Наркомата финансов СССР Л. Яровский. За начальника Главного управления Гострудсберкассами СССР Белинский, 29 марта 1926 года.
Строго секретно. Председателю Президиума Верховного Совета Союза СССР товарищу Калинину. Лично. Заявление члена ВКПБ с 18 года от почетного чекиста с 24 года, грамота Дзержинского номер 201, Троицкого Алексея Николаевича. «Скромность украшает большевика, но когда меня берут за горло и требуют быть скромным, то я не хочу быть скромным. В 1934 году, работая в Архангельске, я сигнализировал в Москву о том, что группа иностранцев подготовляет террористический акт против И.В. Сталина, ведя наблюдение за его дачей в Сочах. Названная группа была ликвидирована, и беда предотвращена. Разработка Сочи». В 1936 году, работая в Вологде, я сообщил Москву о том, что в вагоне Л.М. Кагановича в качестве проводника вагона находится член вскрытой мною террористической организации. Проводник был изъят, и возможный теракт предотвращен. Разработка предателей. В 1936 году, работая в Архангельске, я сигнализировал Москву о том, что группа врачей, находящаяся около Ива Сталина, пытается совершить против него террористический акт. На основании моей сигнализации приняли меры, и жизнь вождя была поставлена вне опасности. Разработка «Капитан Шил». Начиная с 15-го съезда, я один из первых начал арестовывать троцкистов-зиновьевцев, в то время как многие коммунисты проявляли в этом опросе известные колебания. Я непосредственно помогал Иве Сталину громить троцкистко-зиновьевскую оппозицию. агентурным путем достал нужный Иво Сталину документ, говорящий о кознях оппозиционеров. И вот с того времени и по сегодняшний день я разоблачал и уничтожал и одиночками, и пачками этих опасных врагов партии, за что снискал с их стороны предельную ненависть. Меня всячески провоцировали, плевали в лицо, называли жандармом Кремля, халуем Сталина. Я же, гордясь ненавистью врагов, спокойно уничтожал тех, кто посягал на целостность партии, на жизнь вождя. В 1924 году лично разработал и ликвидировал шпионскую резидентуру Intelligence Service в Ленинградском военном округе и Балтфлоте. Арестовал ее резидента, секретаря эстонского консульства в Ленинграде, дипломата Ростфельда. И тем самым поставил на колени перед Чичерином руководящие круги эстонских дипломатов. Вообще, за этот период не дал Прибалтике вести работу на СССР, за что получил от эстонцев кличку «Кровавая собака» питерской ЧК. Очистил южный берег Крыма от кулаков. Ликвидировал в горах Крыма очень опасную банду кулаков, ведущую политразбой против курортников. Завербовал огромное количество контрразведывательной агентуры, в числе которой большое количество закордонников и даже из дипломатической среды. Я перечислил основные дела, которые вспомнил. Посмотрите их, товарищ Калинин, и вы увидите, сколько нечисти было вычищено, и какая от этого польза получилась для СССР. Все это значит, товарищ Калинин, что я не на словах, а на деле доказал преданность нашей Родине. В этой повседневной, упорной, тайной борьбе приобрел 18-летний опыт советского контрразведчика. Этот приобретенный опыт и дал мне возможность успешно вылавливать агентов, что и отметил в свое время Феликс Эдмундович Дзержинский, дав мне звание почетного чекиста. За все это троцкистка Зиновьевского банда отомстила мне самым подлым образом, сфабриковали против меня провокационные фальшивки и, обманув партию, добилась моего ареста. 22 месяца троцкистские халуи, пробравшись в НКВД, мучили меня в тюрьме. Меня отправили в Лефортово и начали бить. Я кричал, что меня нельзя бить, так как я охранял от террористов Сталина. В ответ слышал хохот и получал новые избиения. Вмешательством Ива Сталина и Оргбюро ЦК ВКПБ я был освобожден, восстановлен в рядах ВКПБ и во всех правах гражданина. После этого НКВД возвратил оружие и звание почетного чекиста, остальные отобраны у меня награды. Л. П. Берия помог в материальном отношении, выдав 7 тысяч рублей. Но недавно меня вызвали в НКВД и сказали: «Назад в НКВД мы вас принимать не будем. За невозможностью использования вы увольняетесь вовсе, без взятия на учет». Вот тебе и почетный чекист с грамотой Дзержинского. Вот замечательный ответ перед вождем партии и страной. Никогда я никому не поверю, чтобы партия санкционировала этот нелепый шаг. Изымать из НКВД меня, громившего шпионские резидентуры противника, беспощадно уничтожавшего троцкистов и действенно охранявшего великого Сталина от покушений, значит еще раз действовать в угоду врагам народа, убравшим меня из НКВД провокационным путем. Прошу вас, Михаил Иванович, вернуть меня обратно на боевой пост в НКВД, на котором я особенно сейчас принесу нужную пользу нашей Родине. Член ВКПБ с 1918 года Алексей Троицкий, 26 июня 1940.
В ЦИК М.И. Калинину от заключенного Смеяна Викентия Константиновича. Заявление. 8 мая 1939 года мной на имя И.В. Сталина и на имя одного из центральных органов Компартии Белоруссии было послано письмо о том, что даже при коммунистическом обществе человечество не может зажить счастливо навеки вечные, потому что население на земном шаре будет все увеличиваться и увеличиваться до бесконечности, а продуктов питания на одну душу населения будет приходиться все меньше и меньше, так как сколько землю не обрабатывай, нельзя получить с земли бесконечно высокие урожаи. Значит, в будущем может получиться разрыв между потребностью и выработкой, когда население на земном шаре будет больше, чем средств к существованию. При таких обстоятельствах, если мы и построим коммунизм, то, по моим умозаключениям, заживем при нем счастливо не на веки вечные, а только на несколько столетий. В заключение я добавил: ничего в жизни нет вечного, все временное, временный капитализм, временный и коммунизм. Вот и все основное, что я писал в своем письме. Из Москвы мое письмо было направлено одному из партийных работников области, который приезжал ко мне в деревню, чтобы со мной поговорить по затронутым вопросам, за что я, конечно, благодарю. Но в Минске со мной поступили иначе. Мое письмо было направлено органам НКВД. Меня арестовали, бросили в тюрьму, принуждали подписывать не совсем реальные ответы. И в результате областной суд осудил меня на 10 лет с поражением в правах на 5 лет, обвинивший меня как агитатора в засылке писем с контрреволюционным троцкистским содержанием. Может, действительно, мое письмо было вредное, но писал я его не с целью агитации, а просто чтобы высказать свою мысль, в чем я ничего не нахожу преступного. Но меня не поняли и осудили как большого политического преступника. Жаловался кое-куда, но результатов никаких не получил. Поэтому, Михаил Иванович, я решился обратиться к вам с просьбой обратить на меня внимание и отпустить на свободу. Больше писать подобных писем я никогда не буду. До этого я жил честно, никогда не судился и ни в чем худом замечен не был. Кроме того, в жизни я оказался несчастным. Болею одной тяжелой болезнью и стал навсегда калекой. Долго переносить тюремного или лагерного режима я не могу. Если же нельзя меня полностью оправдать, то прошу хоть смягчить мне наказание, снизить срок». Жду с нетерпением вашей доброты. Я надеюсь на вас. Ответ и все прочее пришлите по адресу БССР, город Витебск, исправительно-трудовая колония номер 3 НКВД, Смеяну Викентию Константиновичу, 18 декабря 1939 года.
Радио «Свобода», передача «Документы прошлого». В первом номере журнала «Источник» за этот год помещено письмо австрийского коммуниста Якова Небенфюра в исполком Коминтерна. Так назывался находившийся в Москве штаб мирового коммунистического движения, коммунистического интернационала. Отсюда Коминтерн. В 1926 году Яков Небенфюр приехал в Россию к пролетариату, по его словам. В 1936-м оказался за колючей проволокой.
«Товарищи, я не был контрреволюционером и не буду им. Я был коммунистом и умру коммунистом. Я работал в Оренбургской области, Екатериновском районе, в 50 километрах от города Оренбурга. Я работал в качестве районного ветеринара. Итак, каким образом случилось, что я попал в тюрьму? Во-первых, против меня была большая злоба. Почему? Я немец, а к тому же иностранный, австрийский подданный. Меня ненавидели начальник районного политуправления Г. Проков и начальник милиции, председатель колхоза «Безбовник» Суппота, которые сейчас еще там работают. Я работал там день и ночь, весь район это может подтвердить. Я организовал 6 фельдшерских пунктов и ветеринарный стационар в районе и многое другое. Далее я боролся там против паразитов, заразных болезней. Но эти товарищи все время работали против меня и были против меня настроены. Почему? Во-первых, я плохо владел русским языком. Во-вторых, я был точен и исполнителен на работе. Я ликвидировал все заразные заболевания и требовал тщательного наблюдения за скотом и хорошего ухода. Далее я требовал, чтобы без особого разрешения врача и без контроля не убивали скот. И что же там произошло? Эти товарищи, которых я только что назвал, заявили мне: «Мы делаем то, что хотим, и нам не нужна эта немецкая собака». И таким образом лучший скот убивался, даже беременный скот. Как раз в колхозе «Безбовник» была зарезана корова, которой было уже 6 месяцев беременности. Я составил по этому поводу акт и передал его районному прокурору. Последний промолчал по этому поводу. Было много таких доказательств. Я составил 41 акт, но со стороны властей ничего не было предпринято. Заявляли только, что нам надо отделаться от этой немецкой собаки. И таким образом началась кампания, которая и привела меня в тюрьму. Они сказали, что я погубил весь скот, что отнюдь не соответствует правде. Они целиком и полностью положились на ложь и стали распространять про меня одну неправду за другой. Со мной обращались как с котом, из меня сделали сумасшедшего и отвезли в сумасшедший дом. Здесь я пробыл несколько дней и затем был снова переведен в тюрьму. У меня развилась сердечная болезнь, туберкулез. Но об этом не спрашивали. Я лежал в грязи, весь в паразитах и т.д. Пища была плохая, я не верил уже, что увижу когда-нибудь свет. Товарищи, прошу вас, освободите меня из тяжелого положения. Я должен здесь погибнуть. Я болен, у меня делаются сердечные припадки, туберкулез. Кроме того, в правом боку сломано ребро, и у меня больные почки. При всем том никакой помощи. Я не способен на работу, а меня гонят. Я думаю, Москва не допустит, чтобы меня безвинного погубили из-за таких лжецов, подлецов, у которых нет сердца в груди и которым мало заботы о том, что они мучают невинного человека. Да, я никогда в жизни не думал, что я должен буду в таком жалком положении так страдать, что со мной обращаются как с уголовным преступником. Я не предполагал, что здесь, в Оренбурге, верят помещикам и кулакам, которые при помощи лжи сводят в могилу коммуниста. Но если это так, то я хочу умереть, но не как контрреволюционер, а как честный коммунист, как борец. Те, кто меня судили, не думают о том, что они сделали. Они погубили пролетарского иностранного партийца при помощи лжецов, негодяев и клеветников, которые хотели содрать с меня кожу, которые смеялись и издевались надо мной. Есть ли закон, есть ли вообще справедливость или нет? Освободите меня из этого жалкого положения, пощадите мое здоровье, я не виноват. Освободите меня, я буду снова бороться, как настоящий коммунист. Если же вы меня не освободите из моего тяжелого положения, тогда мне не нужна моя жизнь. Так как контрреволюционер, это слово подрывает мою жизнь. Я никогда не думал ни о чем подобном, а сегодня я должен сидеть в тюрьме в четырех стенах, должен как сумасшедший ходить из угла в угол. Они осудили меня невинного. Я заканчиваю свое письмо. Я мог бы привести еще многое, но больше не в состоянии. В заключение – свобода или смерть, так как я невиновен. Если я погибну, то за это ответят те товарищи, которые посадили меня, невиновного, в тюрьму. С глубоким уважением подписывается из Орского лагеря НКВД ИТК арестованный партийный товарищ, иностранец из Австрии Небенфюр. 17 июня 1936 года.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории, а также из журнала «Источник». Редактор и ведущий Анатолий Стрелин.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — детский альбом, посмертный диск Сергея Курехина. О композиторе и музыканте говорят историк Илья Смирнов, фаготист Александр Александров, поэт Дмитрий Пригов, вдова Анастасия Курехина и критик Артемий Троицкий. Подготовила и ведет передачу Марина Тимашева. Впервые в эфире 27 марта 1999 года. Вызываю капитана Африка.
Капитаном звали Сергея Курехина. Пианист, дирижер, композитор, киноактер и режиссер, ведущий теле- и радиопередач, организатор фестивалей и саксофонист. Редкое российское имя, ставшее принадлежностью музыкального мира мирового авангарда. Он умер 9 июля 1996 года. После его смерти звукозаписывающие компании Великобритании и России выпустили несколько альбомов. Последний из изданных называется «Детским». В альбом вошло 12 композиций. В записи принимало участие 7 человек, кроме самого Курехина. Две вещи на альбоме спеты Борисом Гребенщиковым. На бас-гитаре Александр Титов, Святослав Курашов на гитаре, Юрий Николаев на ударных, Михаил Костюшкин на саксофоне. Еще один вокал – это Елена Корикова. Альбома началась, когда у продюсера лейбла «Курица» Records родилось желание записать альбом двух тогда уже признанных лидеров российской современной музыки Сергея Курехина и Бориса Гребенщикова. Как известно, слава Сергея Курехина и прежде игравшего с рок-группами изначально связана с историей группы «Аквариум». Я попросила вспомнить это время историка и лидера московского самиздата 80-х Илью Смирнова.
Джазмены с их привычкой к импровизации были исключительно полезны такой иррегулярной группе, как «Аквариум», поскольку вписывались в любые условия игры, облагораживая партизанщину. В нарушение всех законов шоу-бизнеса приглашенные звезды, особенно Курехин, что есть сил, перетягивали на себя одеяло, внимание публики, от главного героя. Концерт превращался в компьютерную мультипликацию, где регги вдруг плавно перетекает в авангардный джаз, тот рассыпается фортепианными брызгами. Его джазовое мышление не было сковано никакими стереотипами. Его собственные идеи чрезвычайно обогатили группу. И на концертах естественный противовес поющему гуру, то есть Гребенщикову, составлял эксцентричный и независимый пианист.
О том же времени вспоминает Александр Александров, бывший фаготист группы «Аквариум».
Композиции строились по стандартному авангардному принципу. Существует идея, что мы хотим сказать данным состоянием, в которое мы входим, которое выражено, конечно, в звуках. Конечно, были какие-то моменты нотированной музыки, совсем незначительные. Но это как бы была дань публике, дань тому времени, когда аудитория еще не привыкла не слышать о каких-то конкретных вещей.
участника «Аквариума» знал Сергея Курехина и поэт Дмитрий Пригов.
Для меня он как бы был человеком «Аквариума», только потом он стал Курехиным. Он стал, собственно говоря, на долгие годы не только лидером питерской большой этой музыкантской, непонятно какой тусовки, но я думаю, в этом жанре он был лидером просто вообще в России. Ему соперника в этом не было. Я знал массу людей, занимающихся не музыкой, а музыкальным перформансом, но даже близко никто не подходил. Насколько я помню, в Европе, ну, были люди с грандиозными замыслами, но, как правило, это не из музыкальных кругов, а художники. А вот человек, который бы мог подвигнуть на такое чудовищное, необъяснимое, фантастическое действие, такую огромную ораву музыкантов, я и в Европе не видал.
Дмитрий Пригов начал разговор о следующем этапе творчества Сергея Курехина, его знаменитом оркестре «Поп-механика». И несколько слов о том же Илья Смирнов.
Большой джем-сейшн с участием музыкантов различных направлений, не музыкантов, прохожих, играющих детей, а также разнообразной фауны. Всякого, кто способен стряхнуть путы академичности, отдаться капризам хэппининга. На сцене играют в хоккей с мячом, расписывают красками задник, читают стихи, ходят на руках. Дети танцуют польку. Из-за кулис выводят лошадь. Вдоль рампы запросто бродит козел. Забавно, спору нет. Но музыкальная эксцентрика существует, по крайней мере, столько же, сколько существует цирк.
С точки зрения Ильи Смирнова, Александр Александров не согласен.
Нет, он не был ни на кого похож. Конечно, это было влияние каких-то американских, английских традиций, скорее не джазовых, на джазовом материале. И дальше, после того, как он пережил, достаточно быстро эти традиции там переживал, да, не пережил, а переживал, случилось уникальное явление. Он стал самобытным художником. И это продолжалось достаточно долго, пока он не начал заниматься, в общем, такой музыкальной режиссурой, скорее. И это переросло вот в такой музыкальный театр, музыкальное шоу, большое шоу, грандиозное совершенно, соединением трех редко, в основном 10, 50, 100, полутысячи совершенно несовместимых вещей, этим не занимался никто. Другое дело, получалось это или не получалось, это другой вопрос. Но что, если иметь в виду его творчество, это совершенно уникальная вещь.
Поочередно. Поочередно.
Вот такой примерно зарядкой и занималась со зрителями и слушателями группа Сергея Курехина, его оркестр «Поп-механика». Радио «Свобода. Поверх барьеров». Детский альбом. Последнее посмертное издание Сергея Курехина. Передачу из московской студии веду я, Марина Тимашева. Перед тем, как расстаться, Борис Гребенщиков и Сергей Курехин записали несколько авангардных альбомов «Exercise», «Subway Culture» и «Безумные соловьи русского леса». И на некоторое время пути их расходятся. Но в 1991 году Сергей Курехин и Борис Гребенщиков воссоединяются. И звезды направились в студию. Гребенщиков и Курехин экспериментировали в «Охотку». Затем становится очевидным, что искреннее стремление авторов к совершенству в сочетании с ограниченными ресурсами студийного времени не способствует появлению проекта в обозримом будущем. Так выглядит официальная информация. Но нет никаких оснований не доверять историку Илье Смирнову.
Случайно встретившись в Ленинградском доме кино, решили записать альбом вдвоем. Лучше на английском, подсказал Алексей Ершов из «Курица Рекордс». Это была одна из первых наших негосударственных фирм. БГ говорит, мне было все равно. Летом на «Ленинградской мелодии» на Васильевском острове записали 8 вещей. Но английский продюсер, на которого Курехин очень рассчитывал, не выразил особого энтузиазма. Попытались переписать песни по-русски. Потом Борис отбыл на очередные гастроли, часть пленок раскрали, включая две лучшие песни. Сергей уже без Гребенщикова продолжал возиться с этим проектом года до 95-го, но без осязаемого результата. Английский продюсер – это, по всей вероятности, Джо Бойд, который раньше работал с Fairport Convention, Incredible String Band, с Ником Дрейком и группой 10 тысяч маньяков. По воспоминаниям Читы Гребенщиковых, именно Бойд в начале 90-х похоронил совместный проект с Курехиным. В пересказе его экспертная оценка звучит так. «Никому не интересно, если русский поет американские песни. Русский и должен петь русские». Wasting away from home. He knew that he's on a way. He hates to be alone. He cried, oh God, I must be mad. Before they only hear. Before they've met again.
За исключением этой и еще двух песен, все остальное на альбоме звучит по-русски. Так получился детский альбом. И вот что говорит о нем вдова Сергея Анастасия Курехина.
Нет, как бы к детям это имеет относительное отношение. И это, может быть, была какая-то шутка, но теперь уже трудно просто сказать. Потому что прошло много времени, и Сергей периодически возвращался к этому проекту. Периодически забывал про это. И материал висел. И в конце концов, вот так он окончательно доделал мне. Там был конфликт с продюсером. Боря периодически исчезал, не мог написать текстов. Сергей, в конце концов, написал сам тексты, дописал и спел сам. Просто мне показалось, что не издавать его нельзя.
Один из ведущих музыкальных критиков России, Артемий Троицкий, напротив, уверен, что альбом этот связан с любовью Сергея Курехина к детям и будет им доступен.
В его музыке очень много детского. И вот любовь к детям и любовь к поп-музыке у Курехина в одной точке пересеклись, и возник этот самый альбом. Он на самом деле детский альбом. Я думаю, что детям он будет нравиться. С другой стороны, считается, что это его попсовый альбом. Это на самом деле попсовый альбом. Его очень приятно и весело слушать.
Я спросила у Анастасии Курехиной, чего было больше в самом Сергее, взрослого или детского?
По-человечески он был легкий, остроумный, очень светлый человек. Когда он появлялся, у всех повышалось настроение. И он был радостный очень человек, который вот вносил свет. Просто даже когда он приходил домой, то такое было впечатление, что все озарялось просто. Но шутил постоянно. И очень было поэтому так легко и весело. Подшучивал даже над кошкой.
Когда-то музыкальная критика писала, что Курехин, цитирую, «превращает джазовую тему в бульварный вальсок, съезжает с тональности и скручивает ее в звуковой клубок». Приметы такого рода импровизационного отношения к музыке есть и в детском альбоме.
Никого. Не уезжайте рано.
Этот лирический и иронический опус называется «Опера». И интересно, что говорил Сергей Курёхин в последнем интервью он дал его Дмитрию Стрижову, живущему в Америке. «Для меня вся музыкальная культура человечества – повод для импровизации. На концертах время течет по другим законам. По другим законам течет также жидкость, которую покойный Михаил Степанович называл «лосиной сметанкой». Эта смесь представляет из себя мелко натертый крупный горох, клюквенный морс и хорошо процеженный сквозь сито рыбный салат. Чтобы отбить запах рыбы, можно добавить чайную ложку козьего молока. Тогда, правда, возникает козлиный запах, но его можно перебить ацетоном». Это конец цитаты и образец спонтанной композиции Сергея Курёхина, по законам которой строились все его представления, перформансы, его микологические исследования о Владимире Ильиче Ленине как о грибе и, в общем, его детский альбом. Запах авангарда Курёхин отбивает поп-мелодией, а запах поп-мелодии – полубезумными текстами. Запах же полубезумных текстов – неожиданно примитивными рифмами, и это можно продолжать до бесконечности. Если говорить о текстах, то они восходят к традиции абирютов и того же раннего аквариума. Только предметом иронического обыгрывания становятся темы и предметы, принадлежащие другому времени.
Хоче забивать, ставати не дає. Згадайте, хлопці, що Степан сміхаючи принес. Цю горілку він принес.
Курёхин остается, как видите, верен своему всегдашнему эпатажу. А вот что говорит Дмитрий Пригов об этом.
В пределах вообще широкой российской культуры, которая непривычна к необычному художественному поведению, он воспринимался, конечно, провокатором, но в горизонте огромной мировой культуры, ну, не больше провокатор, чем художники, начиная со времен Дада. В принципе, все-таки основное для него, конечно, было не эпатаж и не какое-то отрицание, а наоборот, конструирование нового типа художника, нового типа поведения. Его часто называли Моцартом, да? А как он высказывался про Моцарт, что это такое, как бы притворяющееся таким деликатным чудищем, многоглазое, подземное. Он был гораздо более сложный и в какой-то мере ужасный.
О том, в какие игры играл со временем сложный и ужасный Сергей Курёхин, говорит Илья Смирнов.
Курёхин гениально уловил момент стирания исторических различий между издевательством и осмысленным текстом. То есть, когда доктора экономических наук рекомендуют МММ как лучшее место хранения сбережений, то есть Ленин – гриб, Пушкин – еврей, Христос при Юрии Долгоруком был плотником на строительстве Московского Кремля и так далее.
Конечно, название «Детский альбом» отражает атмосферу игры, которой так склонен был капитан Сергей Курёхин, и кажущееся легкомысленное отношение Курёхина к детскому альбому участников проекта.
Где ты бродишь теперь, капитан, белый снег? Без тебя у нас гладь, без тебя у нас тишь. Толкователи снов говорят, что ты спишь. Только что с них возьмешь, капитан, белый снег?
Детский альбом. Последнее посмертное издание Сергея Курёхина. В передаче участвовали Анастасия Курёхина, Александр Александров, Дмитрий Пригов, Илья Смирнов, Артемий Троицкий. Вела передачу Марина Тимашева, продюсер Дмитрий Налитов.
То ли шорох в ночи, то ли крик пустоты, то ли просто привет. Ты все шутишь со мной, погоди, не шути. Без тебя мне кранты, капитан, белый снег. знакомы 100 лет, нет нужды тратить слов. Хоть приснись мне во сне, хоть звездой подмигни, будет проще вдвоем в эти странные дни. Это все, жду прием. Капитан, белый снег.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам, такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 1995 году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
И революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы – совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.